Глава 3. За несколько часов до изложенных выше событий. Улицы города безлюдны в предрассветный час. Время сервов. Механизмы, поддерживающие порядок в системе коммунального хозяйства, вывозят мусор, убирают улицы, осматривают коммуникации. Сигнал вызова поступил, как всегда, неожиданно. Чрезвычайных происшествий не случалось уже давно, поэтому к делу подключили оперативников всех САТТов. Флора только вернулась домой, когда заработал выделенный канал связи мобильного коммуникатора. «Да», — она посмотрела на часы. 5:05. Все нормальные люди уже разошлись по домам. Кому это не хватило приключений ночью? Гадать бессмысленно. На связи автоматическая система оповещения. Вызов. Очень информативно. Она отключила коммуникатор, положила его в сумочку, подумала, стоит ли переодеваться, потом пожала плечами и решила, сойдет и так. Ничего серьезного все равно не предвидится. Ночь спокойная по духу. Слишком холодная, чтобы кто-то всерьез решил нарываться на неприятности. Приятно поиграть со смертью, когда цветут эритармы, а дрожать от холода под порывами северного ветра дураков нет. Выйдя на улицу, она поежилась, запоздала, пожалев, что не сменила вечернее платье на что-то более практичное. Шорх цвета металлической вишни еще стоял у ворот. Прислуга из числа дроидов не успела загнать его в гараж. Пройдя по гравийной дорожке вдоль роз, уже отцветающих и потому грустных, роняющих лепестки, Флора села в машину. Ехать никуда не хотелось, но надо. Тихо зашептал двигатель, ворота, кованые под старину, медленно распахнулись. Она сдала в кажущуюся пустоту улицы. Резко, до визга подсистемы, связанной с лазерными дальномерами, взглянула на отскочившего из-под колес серва, развернула шорх и влилась, набирая скорость в плавное закругление улицы. Езда на машине в утренние часы – сплошная нервотрепка. На улицах полно механизмов, тщательно вылизывающих город. По соглашению с САТТом избранных, сервам на уборку улиц отведено 3 часа – с 6 до 9 утра. Стараясь не задевать механизмы, Флора вела машину с предельно возможной скоростью. На месте происшествия она оказалась второй. Оперативник САТТа воинов уже осматривал брошенный на краю уровня, косо въехавший на газон элегантный ротмарх. «Привет, Шадан!» – Ким Лесли одарил ее ироничной улыбкой. «Такая красивая и мрачная, ну, словно вестник грядущей бури». Шутить или говорить комплименты он никогда не умел. «Настроение суицидное», – кивком согласилась Флора. Она действительно вступила в пору опасного возраста. Усталость от жизни ощущалась все сильнее. 302 года – не шутка. Юношеские страсти давно улеглись. Наступил и минул период зрелости. Не старея физически, она, как и другие жители Рока, остро ощущала моральное бремя прожитых лет, когда ни игры разума, ни светские забавы уже не придавали жизни достаточно смысла. Что так, ночь не задалась? Лесли на самом деле робел перед Флорой, всякий раз стараясь скрыть неуверенность в общении, наигранной словоохотливостью. «Поговорим потом». Шадан обернулась и посмотрела на редкий экземпляр автомашины. «Что у нас тут?» Ким спорить не стал. Поддерживать непринужденный разговор, особенно когда твой собеседник – тень, дитя природы, и к тому же, несмотря на молодость, известный оперативник своего САТТа, для воина, сторонящегося городской жизни, занятие нелегкое, да и неблагодарное. Что ж, давай по существу. Ротмарх принадлежит САТТу избранных, точнее, Вильяму Арану. Флора кивнула, перешагнув поребрик. Вильма Арана она знала достаточно хорошо. Редкий пример целеустремленного мужчины, нашедшего смысл жизни в разгадывании тайн, утраченных технологий и создании новых образцов техники. Он звонил?
Нет.
Странно. Ты пробовал его вызвать?
Я только приехал.
Шадан достала коммуникатор, быстро пролистала его память, нашла нужный номер и коснулась сенсора вызова. Отвернувшись, она слушала длинные гудки, наблюдая, как к месту происшествия подъехали еще две машины. Прибыли оперативники от Сатта Избранных и Сатта Метаморфов. Представитель М-Гланов, как всегда, опаздывал. По случаю официального вызова, Метаморф принял человеческий облик, но гадать, кто из оперативников Сатта скрывается под непримечательной внешностью, было бесполезно. Шадан знала, опознать метаморфа можно только по анализу сетчатки глаз, которая не видоизменялась на стадии метаморфоз.
«Общий привет. По какому случаю сходка? Найв, как всегда, опаздывает?»
Оперативник избранных, высокий рыжеволосый юноша с нескрываемым восхищением посмотрел на Флору. Она привыкла к подобным взглядам. Незаурядная даже для Рока природная красота в сочетании с дерзким складом характера окружала Шадан ореолом неприступности, что только подзадоривало мужчин. Аран не отвечает, кивком поприветствовав прибывших, сообщила Флора. «Ник, ты знаешь, где он может находиться?»
«Дома».
Оперативник избранных пожал плечами, вызвав невольное раздражение у Шадан.
«Знаешь, он мне не докладывает, куда идет или чем собирается заняться».
Поймав неодобрительный взгляд Флоры, нашел в себе силы огрызнуться Николай.
«Спит себе дома или засиделся в мастерской?»
«Видишь его машину?»
«Да, заметил уже».
«Думаешь, он одолжил ее кому-нибудь?» В словах Шадан прозвучали нотки зловещего предчувствия. «А сам не отвечает на звонки?»
«Не знаю».
«Ненавижу такие ответы». Флора пошла по газону в направлении Ротмарха, не доехавшего до обрыва всего пары метров. Остальные потянулись за ней, только метаморф задержался, мысленно связавшись с опаздывающим Найвом. М-Глан отозвался мгновенно.
«Застрял в пробке. Сервы меняют покрытие улицы».
«Вызови Арана из Сатта избранных, но будь осторожен. На обычные звонки он не отвечает».
«В смысле осторожнее?»
«Не прикидывайся, Найв. Ты понимаешь, о чем идет речь. Флора что-то чувствует. Ты помнишь, как погиб твой предшественник?»
«Помню», – ворчливо отозвался М-Глан. «Метаморфы они все такие. Никогда ничего не говорят прямо».
Впрочем, М-Гланы во многом на них похожи. Коммуникатор щелкнул, отключаясь. Райбин, это был он, Флора узнала его по манере разговора, пошел к брошенной машине. Избранный и воин что-то рассматривали, стоя на краю обрыва. Метаморф приблизился, удлинил шею, чтобы не подходить близко к краю. Лететь вниз метров 50, не меньше. Флора тем временем осторожно открыла водительскую дверь Ротмарха. Ее лицо мгновенно приняло напряженное сосредоточенное выражение, отчего стало еще привлекательнее той магии недоступности, о которую разбилось немало сердец. Впрочем, Шадан умел отличать сердце самца от сердца мужчины. Разбитая облицовка рулевой колонки, вытащенные из-под нее провода. Что за варварство? Она впервые видела подобную картину. «Ник, что вы там застряли? Мне нужно, чтобы ты взглянул».
«Да, иду».
Лорген тут же оказался рядом. Шадан дала ему время на осмысление путаницы проводов, грубо извлеченных из-под приборной панели, затем спросила. «Что скажешь?»
Николай обернулся. «Машину угнали».
«У преступника не было кодона активации?» Бровь Флоры вопросительно приподнялась.
«Да, скажу больше, злоумышленник не из Сатта избранных, но достаточно сообразителен. Провода соединены напрямую в обход персональной системы доступа».
«Так можно завести любую машину?»
«Если знать, какие провода соединить. Ты, к примеру, знаешь?»
«Нет», – нахмурилась Шадан. «Больше того, не вижу смысла в подобных действиях. У каждого в городе есть своя машина».
«Может, кто-то перебрал на вечеринке и захотел прокатиться на Ротмархе?» – предположил Райбин. «Модель новая, в производство ее еще не запускали. Только не пойму, зачем понадобилось выбрасывать все из багажника?»
Шадан мгновенно насторожилась. Обойдя машину, она открыла багажное отделение. «Так и есть. Пусто. Выброшено все, вплоть до запасного колеса и декоративной облицовки».
«Действительно. Зачем?»
«Насколько я поняла, машину обнаружили сервы?»
«Да, но информацию из них не выжмешь. Обыкновенные механизмы-уборщики. Они передали данные в систему, та автоматически оповестила дежурных оперативников».
«Есть что-то, отличающее Ротмарх от других машин?»
Ник на секунду замялся. «Понимаешь, Шадан, есть техническая информация, не подлежащая разглашению».
«Только не между оперативниками, верно?»
В конце улицы показалась машина Найва. «Нервно ведет», — как бы невзначай прокомментировал метаморф.
«Ник, изучи все повреждения».
Флора выразительно посмотрела на избранного, давая понять.
«У тебя есть пара минут на принятие решения». Тот с облегчением полез внутрь Ротмарха. Осматривая машину, он успеет связаться с руководством Сатта.
Флора тем временем уже была подле машины Эмглана. Тот сидел за рулем, не в силах распрямить сведенные судорогой пальцы. Его лицо было бледно-серым, как ранний рассвет.
«Ну?»
Флора открыла водительскую дверь и мягко прикоснулась ладонью к затылку Найва. Через некоторое время его пальцы расслабились, пепельная бледность кожи сменилась пунцовыми пятнами румянца. «Я же сказал тебе, осторожнее!» – укоризненно произнес Райбин.
«Спасибо, Флора!» – Найв тихо выдохнул. «Аран мертв, его убили!»
«Ты видел?» – Ким Лесли отреагировал спокойнее других. Ему, как воину, смерть была не в новинку.
«Мне не нужно видеть», — хрипло напомнил ему Эмглан. «Я почувствовал. Аура смерти такая сильная».
Он прижался затылком к ладони Флоры.
«Аран умирал долго. Возможно, боролся».
Флора подняла свинцовый взгляд и тихо спросила.
«Ким, прорывы периметра были?»
«Нет, ручаюсь».
«Ник, твое время истекло. Ты слышал, что сказал Найв?»
«Да», Лорген выбрался из машины.
«Ротмарх – принципиально новая модель. Он сконструирован как универсальное средство передвижения. Аран в последнее время работал над тайнами древних технологий, позволявших аппаратам тяжелее воздуха подниматься в небо».
«Эта машина способна взлететь?»
«Да».
«Ты выяснил, почему ее бросили?»
«Иссяк запас энергии в накопителях. Из-за обрыва питания отключились системы водородного двигателя. Сюда Ротмарх дотянул на автономном запасе аккумуляторов».
«Ясно».
Флора обернулась к метаморфу.
«Что ты рассмотрел внизу?»
«Запасное колесо, аварийный набор, какие-то инструменты, пара непонятных приспособлений. Больше ничего».
Шадан задумалась. Преступников было двое. Две дорожки следов остались на траве газона. Они убили Арана, угнали его машину. Затем у Ротмарха иссякла энергия. Ехать дальше стало невозможно. И они, Флора мысленно подразумевала преступников, стали выбрасывать все из багажника. Бред. Бессмыслица. Очевидно, остальные думали о том же. На лицах оперативников отражалось замешательство. Шадан предвзято относилась к лишенным логики поступкам. Убийство – тяжелейшее преступление. Машиной завладели с определенной целью. Едва приметные вертикальные морщинки прорезали лоб Флоры.
«Ник, проверь, при обрыве питания датчик заряда накопителей работает?»
«Нет».
«В таком случае все складывается», – внезапно заявила Шадан. «Они не знали, что энергия на исходе. Сюда завернули, чтобы освободить багажник. Потом вернулись в машину, но не смогли сдвинуться с места. Иссякла энергия».
«Зачем освобождали багажник?»
«Чтобы уложить туда что-то. «Или кого-то», – уверенно пояснила Флора. «Нам известно место события. Ник, ты должен запросить информацию по всем личным чипам. Те, кто побывал в доме Арана, должны быть опознаны. Доказательством вины будет служить наличие сигнала от их чипов, зафиксированное контрольными устройствами данного квартала».
«Восхищаюсь тобой, Шадан», – произнес метаморф.
«Оставь комплименты своим дамам». Флора чувствовала, как накатывается отвратительная, липкая усталость. Привести в чувство Мглана стоило ей немалого усилия. «Ник, не стой как столб, действуй, выясни, кто они. Брать будем немедленно, потому что эти двое либо сумасшедшие, либо чужие».
Лоргин отошел в сторону, вновь достал коммуникатор. Некоторое время он вел переговоры, потом с минуту ждал ответа, а когда тот поступил, вдруг побледнел, обернулся к остальным и сказал: «Ни в доме Арана, ни в этом квартале сегодня не зафиксировано ни одного личного датчика».
«К нему никто не приходил, и Ротмарг сюда приехал сам по себе?»
«По данным систем слежения, выходит так», – развел руками Николай. «Чужие», – твердо заявил Мглан. «Но я не чувствую их в пределах города».
«Найф, ты устал. Нужно подключить еще кого-то из твоего сатта».
«Флора, я бы почувствовал, будь они в городе. Аура смерти всегда тянется за убийцей».
«И?»
«Здесь у машины нет даже следа. Никаких эманаций, поверь мне».
Флора кивнула. Не верить Мглану у нее не находилось причин. «Есть предложение».
«Я проверю записи с устройств контроля городского движения», – произнес Николай. «Мне потребуется несколько часов». «А я займусь периметром», – буркнул Лесли. «Не думаю, что кто-то утаил прорыв, но проверить придется».
«Хорошо, Найф, тебя подвести?»
«Я в порядке, Флора, спасибо. Доберусь сам. Мгланы сделают все, чтобы обнаружить чужих».
«Ладно», – Шадан кивнула. «Держите меня в курсе. Не прощаюсь». Она устало развернулась и пошла к своему шорху. Делать у брошенной машины нечего. Всеми следами займется метаморф. А отдать себе передышку на восстановление жизненных сил, отданных Мглану, нужно. Ехать через весь город, чтобы взглянуть на мертвое тело, Шадан отказалась. Она чувствовала непомерную усталость после инцидента с Мгланом. К тому же исследовать кровавое место происшествия – удовольствие ниже среднего. Она уже давно не девочка, энтузиазм постепенно иссяк. Жгучее желание применить свои способности притуплялось с годами. Свидание со смертью, когда вдруг понимаешь, что все окончательно, и ничего невозможно изменить, для детей природы всегда шок. «Справиться сами», – решила она.
Вернувшись домой, Флора, по-прежнему чувствуя усталость, смешанную с нервным ожиданием развития событий, все же незаметно для себя задремала, сидя в глубоком кресле. Разбудил ее настойчивый сигнал вызова. Мгновенно стряхнув дрему, она коснулась сенсора коммуникатора.
«Слушаю».
«Хорошие новости, Шадан», – раздался голос Найва. «Аран жив!» Флора вместо того, чтобы обрадоваться, насторожилась. В голосе Мглана ощущались нотки напряженной недосказанности.
«Найф, не темни. Говори все как есть».
«Здесь полно следов. Я чувствую их. Но вот в чем проблема. У Арана установлена система видеонаблюдения. В последнее время он явно опасался за свою жизнь».
«Короче...»
Флора уже поняла, куда клонит Мглан. Сердце сжалось от дурного предчувствия, но она хотела услышать роковую фразу. «Шадан, на видеозаписях ничего нет. Сожалею, но вероятнее всего тут поработали тени».
«Что-то необычное обнаружили?» – севшим голосом спросила она.
«Преступники использовали механические приспособления. Входная дверь взломана. Да и травмы рана странные», – запнувшись, все же подобрал нужное слово Мглан. Дети природы нашли бы иной способ получить необходимую информацию.
Его пытали?
Да, жестоко. Потом решили, что он мертв, и бросили истекающее кровью тело прямо посреди гостиной.
Найф, на записях есть движущиеся сами по себе предметы?
Нет.
Тогда не тупи, пожалуйста. Раздражение Флоры перешло в гнев. Я не знаю никого из садта теней, кто умел бы делать невидимыми предметы или одежду.
Шадан, не заводись, дай думать.
Что говорит Аран?
Пока ничего, он без сознания. Если тебя интересует мое личное мнение, здесь побывали чужие. Не знаю, почему им пришло в голову маскироваться под людей твоего садта, но действовали они грубо, пренебрежительно грубо.
Флора слушала его, сдерживая растущий гнев. «Ник там?» – спросила она.
«Да».
«Передай ему коммуникатор».
«Секунда тишины». «Да, Шадан, слушаю».
«Ник, свяжись со службами рубежа. Мне необходимо знать, на каком участке его преодолели чужие».
«Флора, почему ты уверена в прорыве периметра?»
«Все просто. Им не удалось воспользоваться летающей машиной Арана. Значит, уйти они могли только тем же путем, что попали в город. Через рубеж».
«Океан ты в расчет не берешь?»
«Нет. Во-первых, от океана нас отделяют отвесные скалы горного хребта. Во-вторых, ты и сам прекрасно знаешь. Горлы уже неделю как вышли на нерест. Они разорвут любого, кто окажется в воде».
«Хорошо, Флора, я попробую выяснить».
«Жду».
Она отключила коммуникатор, порывисто встала, прошлась по комнате. «Кто? Кто пытается подставить под удар ее сад?» «Нет, в нападении на Арана все шито белыми нитками. Тени так не действуют. Запись с видеокамер скорее докажет, что кто-то неумело маскировался под них». И все же Флора не находила себе места. Она чувствовала, как стремительно уходит драгоценное время. Происшествие не вписывалось ни в образ жизни, ни в психологию жителей города. С какой стороны ни взгляни на известные уже факты, получалась полная бессмыслица. Смерть – самое страшное, что может произойти с любым жителем Рока. Ее панически боятся. Конечно, бывают и исключения из правил. Кто-то сходит с ума, теряет контроль над собой. Но даже в самых тяжелых случаях есть рубеж. Сад воинов уже давно пополняется за счет тех, кто утратил страх перед смертью. «На Арана напал кто-то из воинов», – промелькнуло предположение, которое Флора тут же отмела как несостоятельное. «Нельзя забывать о ключевом явлении – невидимости. Экипировка воинов, даже самая продвинутая, не дает им подобного преимущества. Скорее, дикие просторы, раскинувшиеся за укреплениями рубежа, вновь породили очередное исчадие, наделенное разумом и новыми, поистине феноменальными способностями». Прервав ее размышления, тонко завибрировал коммуникатор. «Слушаю». «Это Николай. Я проверил все технические приспособления. На датчиках все спокойно. Сигналов тревоги за последние сутки не поступало. Правда, одна зацепка все-таки есть».
«Говори».
«Двое воинов, дежуривших у ворот, ведущих к дороге отчаяния, слышали непонятный скрежет. Словно металлом о камень. Они не стали поднимать тревогу. В зоне прямой видимости никого не было».
«Не было? Или они не сумели рассмотреть?»
«Не знаю».
«Ник, исследуй стену. Я еду к тебе».
«Что мне искать?»
«Царапины. Царапины на камне стены. Все, до встречи».
Флора свернула коммуникатор, на миг застыла, обдумывая дальнейшие шаги. Затем подошла к сейфу, который обычно предпочитала не открывать, и извлекла оттуда два тяжелых автоматических пистолета с парой запасных обоим к ним. Дикие земли очень опасны, особенно вдоль древней дороги. Вряд ли кто-то согласится присоединиться к преследованию. Что ж, действовать в одиночку ей приходилось не впервые.
Шорох цвета спелой вишни подъехал к главным воротам рубежа, свернул на парковочную площадку и мягко притормозил, останавливаясь. Стены, вырезанные из монолита скал, гладкие, будто полированные, вздымались на 30-метровую высоту, демонстрируя фактуру камня. Кое-где их прорезали трещины, залитые темным связующим материалом. Кто и когда возвел защищавшее город укрепление, Шадан не знала. Даже старожилы не могли однозначно ответить на подобный вопрос. У Флоры вид рубежа всегда вызывал различные ассоциации. Казалось бы, тут все предусмотрено для человека. И в то же время ощущалось незримое присутствие недопонятой архитектурной нотки, словно монументальные сооружения, как и основание города, были созданы не первым поколением колонистов, а гораздо раньше. «Привет, Ник!» – она кивнула поджидавшему ее, нервно расхаживающему по площадке Николаю. «Нашел?» – тот кивнул. «Царапины, как ты и говорила. Одни совсем свежие, другие примерно суточной давности».
«Откуда такая точность?»
«Ночью шел дождь, старые следы едва различимы. На недавних по краям заметен налет пыли».
«Они такие большие?»
«Нет, сервомеханизм, которого я послал исследовать стену, передавал увеличенное изображение».
«Сколько их было?»
– спросила Флора, подразумевая чужаков.
«Двое или трое, точнее сказать, затрудняюсь». Он окинул взглядом экипировку Шадан и спросил. «Решила преследовать?»
«Да»,
– коротко ответила она.
«И, конечно, личные датчики не фиксировались».
«Не фиксировались», – кивнул Ник. «Ветер в поле, ты их не найдешь».
«Не думаю», – упрямо поджала губы Шадан. «Они пойдут по дороге».
«Ты хоть малейшее представление имеешь, с кем придется столкнуться?»
Флора отрицательно покачала головой. Чем больше она думала, тем менее явным становился образ преступников.
«Я хочу доказать, что они не тени».
«И все?»
«Остальное по обстоятельствам. Сам отдашь приказ или мне просить, чтобы открыли ворота?»
«Я уже переговорил с Лаймелом. Он ничего не имеет против».
Шадан фыркнула.
«Желающих составить мне компанию не нашлось?»
Лорген пожал плечами.
«На что ты рассчитываешь, Флора? Зачем рискуешь?»
«Они обременены своими железками. Я же буду двигаться быстро. На второй вопрос можно не отвечать?»
Она иронично улыбнулась.
«Прикажи, чтобы открывали ворота».
Шорох уже миновал укрепление и начал набирать скорость, когда включился коммуникатор.
«Флора, воины говорят, что слышали приглушенные хлопки часа полтора назад».
«Откуда шел звук?»
«Со стороны дороги».
«Поняла, спасибо».
Она отключила прибор связи, крепче удерживая руль. Дорога хоть и была вымощена каменными блоками, но в отличие от укрепления рубежа и городских построек, все же пострадала от времени. Местами составляющие ее плиты просели, создавая опасные неровности. Флора вела машину, одновременно следя за дорогой и пытаясь внимать своим чувствам. Но лес, вплотную подступающий с обеих сторон, глухо молчал. Словно, вопреки обыкновению, природа хотела скрыть след чужаков. 2 часа она провела во внутренней борьбе. Поддерживать скорость около 100 км в час и одновременно вести поиск получалось с трудом. Но когда появились первые признаки чужого присутствия, Флора их не пропустила. Сначала по нервам резануло ощущение, будто машина на полном ходу вошла в зону концентрации вязкой, явно негативно окрашенной природной энергии. Затем, не успела пройти первое впечатление от внезапно появившегося чувства, она увидела странно разлохмаченные,
словно порванные ураганным ветром кроны нескольких ближайших к дороге деревьев. Флора начала машинально притормаживать, концентрируясь на восприятии исходящих от леса эманаций. Затем взгляд поймал срубленные, еще истекающие агонией ветви, и вслед полоснуло острое чувство смертельной угрозы. За аурой травмированной растительности скрывалась бешеная, полная невыплеснутой боли сила. Секунду или две она ощущала лишь темную, лишенную индивидуальности ярость. Затем восприятие локализовало отдельные очаги. Но поздно, слишком поздно. Ветви деревьев по обе стороны дороги словно взорвались движением. Они удлинялись, росли на глазах, выхлестывались в сторону потерявшей скорость машины, моментально трансформируясь. Теряя окраску и фактуру древесины, щупальца затаившихся в кронах метаморфов отвердевали на лету, утрачивая пластичность, образуя твердые заостренные наконечники. Еще секунда, и десятки гарпунов с лязгом вонзились в металл, пробивая его насквозь. Шорх по инерции проехал еще метров 10, вырывая из гущи ветвей, не сумевших удержаться в укрытии метаморфов, а затем остановился, окутавшись клубами пара. Серия новых рвущих металл ударов в буквальном смысле пригвоздила машину к дороге. Флора лишь чудом сумела уклониться от пробивших салон шорха твердых, как сталь, заостренных наконечников, за которыми в рваных пробоинах шевелились, истекая кровью на порезах, узловатые, свитые в тугие канаты мышцы. С дикими метаморфами Шадан сталкивалась не впервые, но такому количеству разъяренных тварей ей еще не приходилось противостоять в одиночку. Волны вязкой, гнетущей, подавляющей рассудок энергии плескали со стороны леса. Они окружили искалеченную машину. Необузданная ярость нападавших граничила с бешенством. Шадан задыхалась от примитивных помыслов, которые воспринимал ее рассудок. Теряя силы, она все же сумела выбраться из машины через проем выбитого лобового стекла, проскользнула между извивающимися щупальцами, пронзившими капот, и рванулась прочь, пользуясь тем, что метаморфы принялись раздирать на куски сиденья и обшивку салона. Метров через 20 ей стало чуть легче. Волна ярости и боли осталась позади. Флора огляделась вокруг, выхватывая оружие, и увидела, что под деревьями, между срубленными ветвями, лежат несколько бесформенных, буквально разорванных в клочья тел. Рядом тлел мох. В песчаной почве, словно желтые раны, зияла цепочка неглубоких воронок. Всюду, в радиусе полусотни метров, виднелись фрагменты плоти. Теперь она понимала безрассудную ярость разрывающих машину существ. Никто, находясь в здравом уме, не напал бы на стаю метаморфов, особенно сейчас, в брачный период. Однако пострадали не только эти люди. В тугих волнах боли, что источала стена посеченных осколками деревьев, Шадан уловила отголосок уже завершившейся агонии тени. Дикое создание погибло случайно. Обычно пути метаморфов и теней не пересекались. В следующий миг ей стало не до наблюдений. Отбежать от растерзанной машины она успела метров на 50, когда почувствовала, как ей вдогонку рванулось несколько разъяренных существ. Они мгновенно видоизменялись, принимая формы, удобные для бега. Флора слишком хорошо знала повадки метаморфов, чтобы тратить силы на тщетную попытку избежать столкновения. Резко развернувшись, она открыла огонь. Иного выхода у нее не оставалось. Оба автоматических пистолета были заряжены спецпатронами, содержащими вещество, временно блокирующее способность к метаморфозам. Но нападавших оказалось слишком много. Пули остановили первых, вырвавшихся вперед, но вслед им неслось еще не меньше десятка разъяренных тварей.
Захлебнувшись жаждой крови, они утратили даже минимальные, присущие им в спокойном состоянии, крохи разумной осторожности. Когда оба пистолета щелкнули в холостую, Шадан поняла, перезарядить оружие она не успеет. Стремительный бросок метаморфа остановил только встречный ментальный удар, в который Флора вложила максимум своих способностей и силы. Тварь потеряла сознание, но место оглушенного метаморфа мгновенно заняли два других. Они налетели на Шадан, сбили ее с ног и тут же стали трансформироваться. Их тела выдавливали из себя нечто подобное щупальцам, которые обвивались вокруг человеческого тела, начиная сжиматься в смертельном захвате. Она сопротивлялась из последних сил. Рассудок терял ощущение реальности, но не от боли, а от морального истощения. Ей все же удалось на миг остановить порыв необузданной ярости, и сжимавшие ее щупальцы вдруг расслабились. Вот только выскользнуть из смертельных объятий уже не достало сил. Лицо Шадан утрачивало материальность. Оружие выпало из рук, ее пальцы тоже становились прозрачными, словно метаморф сжимал уже не человека, а лишь его одежду. Но спустя несколько мгновений все вернулось. Вновь проступили бледные черты лица, обозначились кисти рук, и в миг последнего предельного усилия воли Флора одновременно с тоскливой мыслью о неотвратимости смерти вдруг увидела бегущего со стороны леса человека в странной одежде. Грохот выстрелов прозвучал в истерзанном сознании, как нестерпимый удар грома. Обвивавшие ее тело щупальца внезапно конвульсивно сжались и тут же обмякли, словно стрелок обладал незаурядным хладнокровием и отличным знанием единственного уязвимого места в изменчивом теле метаморфа. Гром ударил еще и еще, прорываясь в гаснущее сознание бледными, уже ничего не значащими для Флоры вспышками чужой агонии. Иван заметил машину издалека, но не предупредить ее водителя, не помешать прятавшимся в кронах деревьев существам выместить свою ярость на приближающемся автомобиле он не мог. Не успевал. Слишком велико оказалось расстояние до места грядущего события. И все же он рванулся туда, несмотря на численное превосходство противника и леденящие подробности, внезапно открывшиеся взгляду. Теперь Таманцев видел, что животные, затаившиеся в истрепанных ураганным огнем автоматических орудий кронах деревьев, не имеют постоянной формы. Они видоизменялись, находясь в постоянных метаморфозах. Их плоть как будто текла. Кожные покровы сливались с окружающим фоном ветвей и листвы. Волны слепой ярости, исходящие от них, еще вчера свели бы его с ума. Ему оставалось пробежать около 300 метров, когда от деревьев к машине рванулись десятки формирующихся буквально на лету щупалец. Хотя такое сравнение все равно оставалось условным. Твари, затаившиеся в кронах с немыслимой скоростью, наращивали мышечную ткань, придавая ей формы и свойства, необходимые для атаки. Ничего более жуткого и парадоксального Иван никогда не видел. Машина, наконец, начала резко тормозить. Видимо, водитель все же заметил опасность. Но поздно. Слишком поздно. Десятки мускулистых щупалец с твердыми, ороговевшими наконечниками с глухим металлическим лязгом пробили кузов машины. Иван бежал, что было сил. Два автоматических пистолета, найденные им в районе посадки колониального транспорта, являлись единственным оружием, способным остановить взбешенных тварей. Сейчас рефлексы галакт-капитана, вобрав полученный накануне вечером страшный опыт, диктовали лишь один выход. Он должен использовать свои навыки стрельбы в связке с открывшимися способностями видеть сигнатуры живых организмов,
различать структуру их нервной системы. То есть, Таманцев понял, стрелять придется по наитию, ориентируясь не на реальное, а на внутреннее зрение. Но прежде ему предстояло отключить устройство импланта, погрузиться в пучину ярости, найти в себе силы противостоять ментальному воздействию адских существ. Он бежал, стремясь опередить роковые события, зная, что древнее оружие эффективно лишь на коротких дистанциях. Чувствуя, что опаздывает, Иван все же не сорвался в надрывный, истощающий силы рывок. Он видел, как из покореженной машины через проем выбитого лобового стекла выбрался человек и побежал ему навстречу. А прятавшиеся в деревьях животные, те, чьи щупальца не застряли в металле, пронзенной насквозь машины, ринулись за ним, принимая формы, удобные для бега. Вот один настиг бегущего, мгновенно видоизменился, захлестывая человека, словно удав, подстерегший жертву. Таманцев остановился, вскидывая оружие. Тугая волна боли, ярости, звериного желания разорвать любого, кто окажется поблизости, исходила от атакующих существ. Человеку в здравом уме не пришло бы в голову противостоять им. Казалось, что здесь и сейчас галакт-капитан столкнулся с наиболее опасной формой живых организмов, которые, по субъективным ощущениям, являлись самим воплощением квинтэссенции смерти. Он погрузился в иной мир. Мир, где понятия «смерть» и «жизнь» внезапно утратили привычные критерии оценок. Где властвовала ярость, а схватка переходила из реальности физической в плоскость ментального противостояния. Рассудок Таманцева не находил адекватных сравнений среди опыта прошлого. То, что происходило сейчас, смахивало на контузию, последствия множественных ментальных ударов были близки к ней. Он едва не выронил оружие, чувствуя, как подкашиваются ноги. Голова представлялась распухающим шаром боли, а беспощадные щупальца уже начали сжимать человека из машины в своих смертельных объятиях. В следующий миг на Ивана обрушился удар иной силы. Зрение прояснилось, он почувствовал, как ослабела хватка ксеноморфа, а силуэт человека вдруг потерял четкость. Он затуманился, взвихрился, как будто между ослабевшими кольцами мышечной ткани инопланетного чудовища оказалась лишь одежда, а тело жертвы каким-то мистическим образом исчезло. Но спустя пару секунд все вернулось на круги своя. Теперь уже с роковой, бесповоротной окончательностью. Туманный вихрь опять обрел очертания человеческой фигуры. Вновь начали сжиматься мышцы, а по дороге огромными прыжками к месту трагедии приближались еще с десяток тварей. Но Таманцев уже оправился от последствий шока. Ему хватило несколько секунд, чтобы сделать вдох, вернуть контроль над собственным телом, окончательно уверовать. Здесь и сейчас он должен дать волю инстинктам. Все происходило намного быстрее, чем способны передать слова. Растягивалось лишь субъективное время. Иван, преодолевая боль, сопротивляясь волнам ярости, которые подавляли рассудок, крича в лицо «Ты уже мертвец!», во второй раз поднял оружие. Его зрение затуманилось, он видел лишь нервную систему того ксеноморфа, который держал человека в смертельных объятиях. Выстрел прозвучал, будто раскат грома. Древнее оружие ударило отдачей. На мягкий мох беззвучно отлетела горячая гильза, а сигнатура перед мысленным взором Таманцева вдруг начала меркнуть. Она распадалась на отдельные нити, источающие волны агонии. Но капитан уже понял, его собственная жизнь и смерть теперь измеряются секундами. Еще с десяток тварей, увидев новый источник угрозы, ринулись на него, мимо бессильно распластавшегося собрата, и пытавшегося высвободиться из-под обмякших щупалец человека. Никогда в жизни Таманцев не испытывал ничего подобного. Ни разу внезапная ситуация так жестко не экзаменовала его, проверяя навыки, полученные галакт-капитаном во время постоянных изнурительных тренировок на полигонах, где их учили стрелять из всех известных на сегодняшний день видов оружия, оттачивали реакцию до уровня рефлексов. Реальность поблекла. Он уже не видел ни дороги, ни деревьев, воспринимая только сигнатуры рвущихся к нему существ. Иван на всю жизнь запомнил эти растягивающиеся в вечность мгновения. Он стрелял, ощущая ритмичные толчки отдачи. Казалось, зрение, ставшее чем-то иным, способно сопроводить полет пули, увидеть, как рассекает она воздух, стремясь к цели. Он машинально отступал, продолжая вести огонь с обеих рук, пока ударно-спусковые механизмы древнего оружия не щелкнули в холостую. Сложно передать то неимоверное, без преувеличения, нечеловеческое напряжение, что владело Таманцевым в роковые секунды скоротечной схватки. Он словно умер и возродился вновь, в иной ипостаси, понимая, что уже никогда не сможет смотреть на мир, как прежде. В его рассудке поселилось что-то новое, пока еще непонятое, неразгаданное. Но машинально перезаряжая оружие, Иван не позволил себе даже на долю секунды выйти из состояния, когда рассудок балансирует на грани двух реальностей. Он видел, как еще несколько ксеноморфов, пронзивших машину своими щупальцами, освобождаются от сковывающего их груза, выдирая отростки плоти из рваных дыр в металле, ранясь об острые края, с единственной целью – броситься на человека и разорвать его. Их слепая всепоглощающая ярость, жажда во что бы то ни стало добраться до нового противника и уничтожить его, не находила аналогий среди жизненного или боевого опыта Ивана. Вероятно, так происходило потому, что Таманцев впервые получил возможность воспринимать не мысли, но морально окрашенные намерения противостоящих ему существ. Понимать, чувствовать, как сильно они желают его смерти. Ментальные волны били наотмашь, рассекая не плоть, а разум, сбивая прицел, сжигая остатки воли. У Ивана не хватало ни сил, ни опыта в использовании новых возможностей своего рассудка, чтобы как-то защититься или ответить тем же. Он мог только стрелять, удерживая сигнатуры противника в поле внутреннего зрения, полагаясь теперь лишь на него. Финал схватки он запомнил смутно. Обрывочный калейдоскопический вихрь той реальности – еще долго будет преследовать его по ночам. Он лишь помнил, что стрелял, пока вновь не опустили обоймы в обоих пистолетах. А затем, сделав неуверенный шаг, упал лицом в мягкий податливый мох, щедро забрызганный кровью невиданных тварей. Он не потерял сознание, но некоторое время не мог пошевелиться, как было и накануне, когда ментальное воздействие ксеноморфа полностью лишила его сил. Иван лежал, чувствуя, как медленно отпускает напряжение схватки. Радужными сполохами возвращается нормальное, привычное человеку зрение и не испытывал торжества победы. Он впервые так остро, так однозначно ощущал не только собственные действия, но и их последствия, когда каждый выстрел порождал взрыв агонии. И сколь не страшны были его противники, он не мог радоваться их гибели. Скорее, Таманцеву предстояло вновь и вновь переживать бой, постигая истинный смысл и цену свершенного. Через некоторое время он нашел в себе силы встать и, медленно пошатываясь, побрел к искалеченной машине и лежащему неподалеку человеку. Ему отчаянно хотелось, чтобы тот оказался жив.
Флора очнулась глубокой ночью. Острое пронзительное чувство тревоги пришло с запахом дыма и оранжевыми отсветами пламени. Сил, чтобы вскочить и метнуться прочь, не было. Она едва могла пошевелиться. Побывав в объятиях метаморфа, ее организм отдавал всю жизненную энергию на борьбу с телесными травмами. Память последних секунд перед потерей сознания билась в висках глухим пульсом. Из лап метаморфа ее вырвал человек. Если Флора не ошибалась, он также являлся тенью. Незнакомец, принадлежащий ее Сатту. Ничего более абсурдного предположить не могла, мысленно упрекнула себя Шадан, прилагая немалое усилие, чтобы слегка повернуть голову. Сгореть заживо в огне лесного пожара – какая глупая и мучительная смерть. Капельки пота выступили на лбу, но усилие было вознаграждено необычной, потрясшей Шадан до глубины души картиной. Лес спокойно шумел кронами. В неосвещенного языками пламени круга смыкалась непроглядная тьма, откуда доносились жалобные стенания ночной нечисти. Горели сложенные горкой сухие ветви. Чтобы огонь не перекинулся дальше, его заключили в западню, взрыхлив вокруг влажную землю. На поваленном стволе дерева, в полоборота к огню, сидел тот самый незнакомец. Укрощенное пламя бросало на его лицо метущиеся отсветы. Шадан напряглась, но исходящая от человека эманация мысленной ауры обдала ее живительной энергией. Он не замышлял ничего дурного, напротив, думал о ней, тревожась и желая помочь. Она его не знала, он недавно стал тенью. Флора ощущала сотни признаков неконтролируемой силы, что концентрировалось в нем, требуя выхода. Его лицо то подергивалось искажениями, обретая невидимость, то снова проявлялись спокойные, сосредоточенные, усталые черты. Он сидел в глубокой задумчивости, вероятно, не подозревая о наступивших изменениях в его организме. Шадан не понимала, что происходит. В памяти всплывали все новые подробности произошедшего накануне. Несомненно, именно он спас ее от сонмища взбешенных метаморфов. Сквозь вуаль ушедшего беспамятства прорывались даже не картинки воспоминаний, а ощущения. Острые, понятные и в то же время невозможные с точки зрения любого жителя Рока. От сидящего в нескольких шагах незнакомца, несмотря на его явную усталость, исходили волны мощной, спокойной жизненной энергии. Они захлестывали Флору, обволакивали ее, будто теплые воды, прогретого лучами солнца залива. Ничего подобного она не испытывала прежде. «Очнулась?» – неожиданно, не оборачиваясь, спросил он. Шадан стала не по себе. Инстинктивная реакция тени. Когда Иван повернул голову, то увидел одежду, сохранявшую объем и формы человеческого тела. Одежду, под которой таилась пустота. Таманцев вздрогнул, но сумел совладать с чувствами. Еще во время боя на дороге он успел вкусить свою долю мгновенной растерянности, граничащей с мистическим ужасом, когда притаившиеся среди листвы деревьев существа атаковали машину, буквально пригвоздив ее к покрытию древней магистрали, а затем человек, на помощь которому он бросился, будто растаял в воздухе, пытаясь вырваться из объятий ксеноморфа. Правда, продлилось это исчезновение не так уж долго. Вот и сейчас вдруг начали проявляться, возвращая материальность, черты лица. Ее взгляд, настороженный, колючий, казалось, пронзает насквозь, и Иван, не желая вторичного исчезновения женщины,
нашел в себе силы произнести. «Не бойся меня».
«Я не боюсь», — шепнули ее сухие губы.
Интеранглийский, на котором ответила незнакомка, отличался от общегалактического, но Иван прекрасно ее понял. «Как тебя зовут?» Таманцев решился на продолжение диалога, зная, насколько важны первые слова, их тон при контакте с представителем потерянной планетной цивилизации.
«Флора», — едва слышно ответила она.
«Иван», — он улыбнулся, — «не пугай меня больше».
«Ты не испугался», —
ответила Шадан, неотрывно глядя в глаза своего спасителя. Он не отвел взгляда. Таманцев понятия не имел о тех способностях, которыми обладали тени. Глаза не зря считаются зеркалом человеческой души. Сейчас он тонул в них. Зрачки Флоры расширялись, казались входом в таинственный мир грез. Он не оттолкнул ее вызов, но и не принял его, просто не позволил своему рассудку нырнуть в омут.
«Ты сильный», — она потупилась.
Таманцев промолчал. О какой силе идет речь, оставалось лишь догадываться, и Иван решил, что пока воздержится от комментариев. «Ты из города?» — спросил он, чтобы сместить тему завязавшегося разговора в область простых, понятных обоим предметов и явлений.
«Я да. А откуда ты?»
«Из космоса». Иван напряженно ждал реакции на произнесенную фразу. Помнят ли живущие тут люди о возможности перемещения между звездами, или в памяти поколений стерлось представление о космическом пространстве?
«Ты из другого мира?»
– искренне удивилась Флора.
«Тогда где твой космический корабль?»
«Разбился при посадке. Место крушения километрах в 300 отсюда». В ее взгляде не промелькнуло недоверие или непонимание. О космосе она имела вполне ясное представление, как и о метрической системе измерения расстояний. «Хорошо, что мы понимаем друг друга». Иван не кривил душой, не противоречил собственным мыслям. Он хотел поддержать разговор, не дать ему угаснуть. Многие потерянные цивилизации забывают о том, что их предки пришли из космоса. Флора не сразу ответила на его слова. Для нее сейчас намного более важным казалось другое. Она пыталась прочесть, истолковать его жизненную ауру, с непонятным чувством признавшись самой себе, что никогда в жизни ей не приходилось встречать человека, от которого исходила бы столь мощная, ясная, положительно окрашенная энергия. Конечно, это вовсе не означало, что сидящий у костра человек идеален, лишен слабостей или пороков. Нет, люди не бывают хорошими или плохими. С подобным заблуждением Флора рассталась давно. Ее удивило и даже немного напугало то ощущение целостности, отсутствие вуали, что демонстрировал поток исходящий от ее спасителя энергии. Шадан привыкла к иным проявлениям жизненной силы. Общество, в котором она родилась и выросла, давно утратило интерес к чему-либо, застыло, довольное существующим положением вещей, и в подавляющем большинстве случаев Флора при общении ощущала холод равнодушия, усталости от жизни или, хуже того, раздраженной подозрительности. Он же был открыт, спокоен. Хотя нет, скорее его спокойствие – это следствие самоконтроля. Она анализировала свои ощущения по укоренившейся привычке оценивать людей не по словам, а по эманациям их жизненной силы. Ну и, конечно, по совершаемым поступкам.
«Пока что мы понимаем только слова», — тихо произнесла Флора, чувствуя, что невольно тянется к нему. Ей хотелось еще и еще раз прикасаться к источнику неповторимого человеческого тепла, такого удивительного, такого редкого в ее мире.
«Поверь, слова уже многое». Он внимательно посмотрел на Флору. «Как твои раны? Я не решился их обрабатывать».
«Почему?»
«Ты не такая, как обычные люди». Она поняла, о чем говорит Иван. Неужели он не чувствует, что с ним также произошло изменение? Наверное, чувствует, но не понимает случившегося. Сложная ситуация.
Теперь и Флора ощутила, что многое одновременно разделяет и объединяет их. «У тебя есть вода?»
«Конечно».
Он достал флягу и протянул ей.
«Твои раны затянулись на удивление быстро».
Флора сделала несколько глотков, узнавая воду на вкус. «Ты был у источников жизни?» – удивленно спросила она.
«Извини, не понимаю», – ответил Иван. «Я набирал воду из подземных ключей, что питают небольшое лесное озеро».
«Там были водопады?»
«Да».
«Это и есть источники жизни».
«А почему их так называют? У воды какие-то особые свойства?»
«Не знаю. Об этом лучше спросить у старожилов. Только они помнят, почему то или иное место получило определенное название. Я однажды интересовалась, но мне ничего не ответили. Наверное, это одна из тайн Сатта избранных».
Иван внимательно слушал, запоминая незнакомые слова. «Сатт. Вероятно, некое деление общества на классы?»
«Скажи, почему ты бросился спасать меня?»
Вопрос Флоры прозвучал для Таманцева неожиданно. Он, выигрывая несколько секунд на размышление, машинально переспросил. «Я совершил нечто необычное?» Теперь уже Флора задумалась, зябко кутаясь в куртку, которой Иван укрыл ее.
«Да, наверное, ты прав», — ответила она. «У нас не принято вмешиваться и рисковать собственной жизнью, когда кто-то подвергается опасности. Исключения составляют только люди из Сатта воинов».
«А почему так?»
«Жизнь – наивысшая ценность», – пояснила Флора. «Каждый распоряжается ею по-своему. Откуда тебе было знать, что я не решила свести счеты с вечностью?»
Иван пожал плечами. В словах Флоры прозвучало много непонятного, но для него местные обычаи не играли роли. Это теперь он должен стараться постичь их и придерживаться здешних правил, хотя бы тех, которые не противоречат его убеждениям. А накануне он был совершенно свободен в выборе. «В своем мире я был воином», — ответил Таманцев, стараясь использовать простые слова и формулировки. «И сейчас остаюсь самим собой. Нет чести прятаться, когда рядом погибает человек». Флора потупилась, опустила взгляд, чтобы не выдать охватившее ее волнение. Ее душа была в полном смятении.
«У вас, воинов, все всегда просто», — произнесла она, чтобы не молчать. «Есть друг, есть враг, остальное не так уж важно».
Иван не удивился такой трактовке его слов. Он часто слышал нечто подобное от людей, ни разу не бравших в руки оружие. Но она не похожа на простого обывателя. Странно, что их разговор внезапно свернул в русло зыбких понятий. Ведь у каждого своя правда, свой взгляд на мир, а психология и статистика отображают лишь общие закономерности, не затрагивая индивидуальных качеств отдельно взятого человека. Но если вопрос задан, значит ответ на него крайне важен, учитывая, что в данный момент происходит первый контакт между представительницей, потерянной в эпоху Великого Исхода цивилизации, и ним, отвечающим ни много ни мало за объединенную часть человечества. Конечно, Иван не понимал многого. Исключительно важными для него казались иные вопросы,
а состоявшаяся накануне схватка, оказавшая глобальное воздействие на его рассудок, требовала иной оценки.
«Ты все упрощаешь. Душа воина так же сложна, как и у других людей. Понятия «друг» и «враг» часто становятся размытыми. Бывает так, что среди друзей оказываются предатели, а среди врагов – негаданные союзники. Мир не делится на черное и белое, он соткан из полутонов. Может быть, я невольно нарушил правила твоего народа, но мне они неизвестны. А отсидеться в кустах было бы противно моей натуре».
Флора смотрела в укрощенный огонь, и язычки пламени отражались в ее зрачках. Она чувствовала, что встретила человека, который своим поведением никак не вписывается в ее жизненный опыт. Шадан не привыкла доверять людям. Простые отношения оказались обманом. Но что делать с ощущением уверенного тепла, исходящим от ее спасителя? «Он говорит то, что думает, не больше и не меньше. А я? Я боюсь поверить, что такое возможно». Ее мир был другим. Он состоял из скуки, затянувшегося сверх меры существования горстки людей, которые отчаянно страшатся одного – физической смерти. Никто из тех, кого Шадан могла бы назвать друзьями, не стал бы рисковать собственной жизнью из-за нее. Она выросла среди скучных забав и постоянных интриг, призванных хоть как-то скрасить пресное существование. Ее мир как будто заключили в шар из хрупкого стекла. Куда ни пойди, вернешься обратно. Или разбей преграду. Но тогда станешь изгоем, окажешься вне общества, как это произошло накануне. Один на один с миром, полным смертельных опасностей, где никто не протянет руку, не вырвет из лап смерти. Шадан не верила в чудеса, но, видимо, зря. Усталый, бледный, явно сбитый с толку, но все равно остающийся самим собой человек сидел напротив. Их разделяли каких-то полметра, и так хотелось протянуть руку, прикоснуться к нему. Ничего не произнося, просто подарить ему частицу своей вернувшейся жизненной силы. «А почему я не могу так поступить? Что мне мешает? Огонь? Предубеждение? Страх?» Иван удивленно поднял голову, когда она встала, одним тягучим, плавным движением, затем обошла костер и села рядом, взяв его руку в свою. «Не пугайся», — тихо попросила она. «Я хочу помочь тебе разобраться».
«В чем?»
Таманцев не ожидал, что его собственный вопрос прозвучит сипло. «Ты изменился, попав в наш мир, и разумом, и телом».
«Это опасно?» —
спросил Иван, чувствуя холод и легкую дрожь в ее пальцах. «Уже нет, раз ты сумел сохранить рассудок». Он моментально вспомнил все, произошедшее с ним за истекшие сутки, и согласно кивнул.
«Кем я стал?»
«Тенью. Я тоже тень, но не измененная, а родившаяся такой».
«В чем разница?»
«В личном восприятии перемен. Для меня они естественны, получены по наследству. Ты же приобрел новые качества, как приобретали их колонисты, высадившиеся на Роке. Многие сошли с ума, не выдержав стремительных, практически необъяснимых мутаций. Выжила лишь малая часть.
А остальные?»
«Они превратились в диких, лишенных разума существ, метаморфов, теней, населяющих леса, потерявших способность мыслить как люди. Они стали зверьми».
«А их дети?»
«Я в точности не знаю. Мы заперты в стенах города, и мало кто решается покинуть безопасные районы».
«Исследования не проводились?»
Никто не хочет умирать даже ради крупицы истины.
А ты? Почему ты оказалась тут?
Срыв. Обыкновенный срыв, призналась Флора, почему-то крепче сжимая его ладонь. Мне так все наскучило, что я...
Совершила ошибку?
Да, поддалась порыву, переоценила свои возможности. Да и кто мог предполагать, что неизвестные, проникшие в город, встретят на дороге мигрирующих метаморфов и введут их в ярость, а сами сумеют ускользнуть?
Извини, можно чуть подробнее?
Иван, и без того встревоженный, ощутил злое дыхание Рока. Название планеты точно совпадало сейчас с его ощущениями. Он вспомнил звуки стрельбы, запах таугермина, цепочки свежих воронок, порванные разрывами кроны деревьев и фрагменты плоти, разбросанные вокруг.
Техника твоего мира развивалась на протяжении истории колонизации?
Нет, мы пользуемся теми машинами, что были на борту колониального транспорта.
«Ты говоришь, что в город вторглись чужаки? Их кто-нибудь видел?»
«Нет»,
— призналась Флора.
«Только последствия их действий».
«А что они совершили?»
«Едва не убили одного из избранных, угнали находящуюся в разработке модель машины, способную не только передвигаться на колесах, но и летать. По моим предположениям, они хотели захватить кого-то из нас, но в машине иссякла энергия. И им пришлось уходить.
«И ты бросилась вслед?»
«Да, я объясню, почему».
Черты Флоры внезапно стали бледнеть, истончаться, пока не исчезли, словно растворились в воздухе. Только рука Ивана по-прежнему ощущала прикосновение ее ставших невидимыми пальцев. Через несколько секунд лицо Флоры вновь проявилось, как будто материализовалось из воздуха.
«Теперь ты понимаешь, почему нас называют тенями?»
«Да».
«Мимикрия кожных покровов – одно из свойств, приобретенных моими предками в результате мутации, полученных после высадки на эту планету. Те, кто побывал в городе, также оставались невидимыми. Подозрение могло пасть на мой сад, и я ринулась в погоню, чтобы добыть доказательства обратного».
«Флора, скажи, а меня ты не подозреваешь?»
Она вздрогнула, потом нашла в себе силы улыбнуться краешком губ.
«Нет».
«Почему?»
«Невидимость — лишь одна из способностей теней. Нас считают детьми природы, потому что мы можем распознавать жизненные энергии, способные отдавать часть собственных жизненных сил, чтобы излечить другого человека». И еще мы умеем читать ауру, окружающую живое существо. Чувствовать не мысли, но намерения. Как бы выразиться яснее.
«Чувствуете психоэмоциональный фон?»
«Да»,
— кивнула Флора.
«Если бы ты побывал в городе, то не сумел бы скрыть от меня свою враждебность. Ведь те, за кем я гналась, оставили четкий след убийц, которым чужды понятия жалости». Для которых жизнь человека – ничто. Ты как будто их противоположность.
Несмотря на то, что я убивал буквально несколько часов назад?
Ты защищал меня и защищался сам.
Флора подняла голову и пристально посмотрела ему в глаза.
Мы знакомы едва ли не час, а мне кажется, будто я знаю тебя целую вечность.
Она вдруг вздохнула.
Тебе будет трудно в городе. Придется учиться скрывать свои мысли.
Зачем?
Мгланы умеют читать мысли других людей.
Телепаты? Среди вас есть телепаты?
Мне незнакомо названное тобой слово. Мы называем мгланами тех, кто в результате мутации получил способность читать мысли других людей. Конечно, если они не скрыты специально тренируемым усилием воли.
Таманцев был ошеломлен той информацией, что обрушилась на него за период их недолгой беседы.
«Почему Флора так откровенна с ним?»
«Ты не выдаешь мне тайн, не пожалеешь потом о сказанном», — осторожно осведомился он.
«Нет, ты сам все увидишь, почувствуешь, когда окажешься в городе. В моих словах нет секретов».
Иван задумался. Он ощущал Флору, двойственность восприятия все еще настораживала его. Но после пережитого в момент схватки с метаморфами стресса, восприятие жизненной энергии, сидящей рядом женщины, казалось приятным, успокаивающим. Хотя в исходящих от нее эманациях проскальзывали нотки холода, как будто она вспоминала что-то неприятное, едва ли не омерзительное. Но как он мог поручиться за истинность своего нового мироощущения, когда опыта – чуть, а явление, с которым он столкнулся, не просто незаурядно, оно выходило за рамки его знаний и представлений о возможностях человеческого рассудка. Таманцева словно разрывало на части. Он пытался прислушаться к себе, вбирал ощущения, исходящие от Флоры, и одновременно не мог отбросить мысли о таинственных лазутчиках, проникших, по ее словам, в город. Все признаки указывали на современную экипировку неведомых бойцов. Совпадение Таманцев не верил. Раз уж тут впервые за полтора тысячелетия изоляции колонии появились люди, экипированные по стандарту современных десантных подразделений, значит, они пришли по его следу. Кто это? Пилоты гнианских истребителей, бросившихся на перехват? Сомнительно. Не те нервы, чтобы погружаться в гиперсферу вслед за фантомом, совершающим явно слепой рывок. Однако иных объяснений в голову не приходило. Таманцев чувствовал, одним происшествием дело не окончится. Интуиция редко подводила галакт-капитана, но сейчас вокруг каждого факта собиралось столько «если», что делать однозначные выводы он бы не взялся. «Флора, скажи, а раньше появления чужих людей случались?»
«Людей нет». Она прекрасно поняла, что подразумевает вопрос Ивана. «Были случаи, когда из леса приходили изменившиеся, потомки тех колонистов, что потеряли рассудок, превратившись в подобие зверей.
Дети, сумевшие развиться самостоятельно, осознать себя?»
«Приблизительно так», – кивнула Флора. «Они не умели разговаривать, но демонстрировали признаки интеллекта. К сожалению, я не могу рассказать тебе большего. Мне было всего лет 40, когда такое произошло в последний раз. Смутно помню то время».
Иван с нескрываемым интересом взглянул на нее. «Извини, женщин не принято спрашивать о возрасте, но ты не оговорилась сейчас? Может, тебе было года 4?»
«Нет, не оговорилась», — Флора отреагировала спокойно. «Появление детей в колонии — большая редкость. Я одна из последних, родившихся тут на Роке».
«И сколько тебе лет?»
302 года».
Она улыбнулась просто и тепло, без кокетства.
«Я понимаю, что могу показаться тебе наивной девчонкой», — Флора осеклась, заметив выражение Таманцева. «Подожди, я что-то не понимаю. Почему тебя шокировал мой возраст?»
Иван попал в непростую ситуацию. «Что ответить? Сказать правду? Но как отреагирует она, если 300 лет в представлении обитателей Рока еще не зрелость?» «Нет, врать не буду. В конце концов, она должна понять, что долголетие жителей Рока, по-видимому, вызвано таинственными мутациями, а на остальных мирах обитаемой галактики срок жизни человека совершенно другой».
«Иван, что тебя так поразило в моих словах?» – настойчиво переспросила Флора.
«Мне сейчас 37 лет», – ответил Таманцев. Она побледнела, потом ее щеки почему-то залил румянец.
«Ты ребенок?»
«Нет, по меркам моего мира я взрослый мужчина. Или тебе никто не говорил, сколько лет жили наши предки на планете Земля?»
«Нет, я никогда не спрашивала об этом».
100-150 лет. Сейчас срок жизни в развитых мирах постепенно поднимается до 200-летней планки, но названная мной цифра уже глубокая старость».
«Не понимаю».
Лицо Флоры отражало растерянность.
«Что такое старость?»
Иван заставил себя успокоиться, подкинул веток в почти погасший костер и произнес.
Сейчас попробую объяснить.
Они разговаривали почти до утра. Только с бледными сумерками наступающего рассвета Флора, обессиленная борьбой с полученными травмами, уснула, доверчиво прижавшись к Ивану. Тепло костра и тепло его души согревали ее, позволяя уснуть глубоко, безмятежно. Таманцев сидел, прислонившись спиной к стволу поваленного дерева, смотрел на бледные краски занимающегося рассвета, но в его душе не было покоя. Если для Флоры его рассказ об иных мирах, населенных людьми, звучал как приятное, ошеломляющее откровение, то ее слова вызывали у Ивана иную реакцию. Планетная цивилизация Рока, которой теперь принадлежал и он, несла в себе угрозу остальному человечеству. Трудно представить, что произойдет, если существующие тут мутагенные факторы распространятся на иные населенные миры. Он еще не знал, как станет действовать, но уже чувствовал тяжкий груз ответственности, навалившийся на его плечи. Многое казалось непонятным, почти фантастичным. Взять, к примеру, Флору. Она явно не относилась к легкомысленным натурам. Но почему их взаимная приязнь проявилась с первых же минут, позволив сделать первый контакт доверительно спокойным, несмотря на прозвучавшие острые откровения? Он внимал своим чувствам, слушал ее ровное дыхание, еще не до конца осознав, что среди людей, населяющих Рок, существует особый, безошибочный критерий оценки. Почти все они умели воспринимать ментальный настрой собеседника. И для Флоры встреча с Иваном стала не только спасением от гибели, но и настоящим чудом, которого не ждала ее душа. Тот, кто хорошо знал Шадан, был бы крайне удивлен, заметив легкую, едва уловимую улыбку, скользящую по ее губам. Она улыбалась во сне. Та самая холодная, желанная для многих, но презрительная, недоступная Флора, рано познавшая циничные развлечения, которыми жил город. Она привыкла к холоду смертной скуки, к серости будней, к маскам, неумело скрывающим под собой истинную сущность окружающих. А тут она впервые почувствовала настоящее человеческое тепло. Открытое, щедрое, пусть суровое, но такое манящее, словно она вдруг стала мотыльком, но свет свечи не обжег ее, а согрел. Он настоящий. Именно так, с большой буквы. Думала она, засыпая, чувствуя, что жива, и в ее жизни теперь многое изменится. К лучшему, как робко надеялась непреклонная Шадан. Проснувшись, Флора несколько минут смотрела в лазурь полуденных небес, пока легкое беспокойство не закралось в душу. Она ощущала Ивана, но как-то далеко, смутно. Не хотелось возвращаться в реальность, терять ласковый свет небес, безмятежность пробуждения, но машинальные привычки мгновенно взяли свое. Она рывком села, огляделась по сторонам и, только заметив Таманцева, облегченно вздохнула. «Что со мной случилось? Почему он вдруг стал так важен мне, так близок?» Вопросы не на шутку встревожили обычно сдержанную, скрытную Шадан, не открывавшую свою душу кому попало и не имевшую привычки занимать значительное место в жизни других людей. Буквально все вдруг пошло вразрез с жизненными принципами, которые вырабатывались десятилетиями под воздействием холодной эмосферы города и его жителей. Флора не могла сказать, что вдруг в одночасье стала другой, но внутри, несомненно, что-то изменилось. Словно ее настигла вторая волна мутации, но на сей раз не физической, а моральной. Сутки назад она испытала ужас агонии, потом неописуемое облегчение возвращения в мир. Была потрясена и одновременно очарована теплом, открытостью души своего спасителя.
Поводов к спонтанным изменениям внутреннего мира более чем достаточно. Шадан по жизни была импульсивной натурой, но все же не настолько, чтобы стать так остро зависимой от другого человека. А зависимость ли я ощущаю? Флора часто задавала себе прямые вопросы и старалась максимально честно отвечать на них, но на этот раз остереглась с выводами. Ее влекло к Ивану, влекло сильно, страстно, до холодка в груди, до чувства легкого испуга, замешательства, какого-то сладкого помутнения рассудка. Нужно взять себя в руки. Холодный голос разума шел вразрез с порывами души, но все же она прислушалась к совету рассудка. Сейчас они одни среди враждебного пространства, но вскоре вновь будет город с его особенным воздействием, где нужно подойти близко, встать почти вплотную, чтобы ощутить настоящую, не смешанную ни с чем ауру души другого человека. Не потеряются ли ее порывы в мешанине холодных, чуть настороженных, похожих на скучную, затянувшуюся игру человеческих взаимоотношений? Не пожалеет ли она, если сейчас, поддавшись мгновению, совершит глупость? Смятение. «Иван!» – позвала Флора, поднимаясь с мягкой подстилки мха. Он обернулся, отпуская трос, перекинутый через плечо. Ее шорох, помятый и неузнаваемый, остановился вместе с ним. «Что ты делаешь?» «Доброе утро. Вернее, добрый день, Флора». Он отряхнул ладони, ступая с дороги на поляну. «Не хотел оставлять тебя одну надолго. Вот решил притащить машину сюда».
«Тяжело ведь».
«Нормально». Он сел рядом. «Завтракать будешь?»
«Пока не хочу. Зачем ты притащил мою машину?»
«Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. До города, насколько я понимаю, километров 100, не меньше».
«Около того».
«Пешком далековато. Я, честно говоря, уже нагулялся». Он улыбнулся, обращая фразу в шутку. «Прошли сутки, но за тобой никто не приехал. Почему?»
«Считают, что я погибла», — сухо ответила Флора. «Никому не интересно рисковать своей жизнью, чтобы взглянуть на мой труп».
«Странное у вас общество. Ну ладно, я подтащил машину поближе, чтобы не возиться с двигателем вдалеке от тебя», — пояснил Иван.
«Беспокоился за меня?» Глаза Флоры блеснули влажно и непонятно.
«Конечно, ты ведь спала».
«А если бы нет?»
Фраза сорвалась с губ сама по себе. Флора тут же пожалела о ней, но поздно. Теперь, затаив дыхание, слушая глухие, непривычные удары своего сердца, она ждала, что он скажет в ответ. Как наивны, злы, жестоки бывают изябшие души, страшась открыться навстречу теплу, не веря, что на свете бывает так. Лучистый полдень, смятение мыслей и дистанция всего в один шаг, который вдруг превращается в шаг над бездной. И шаткий мостик через нее, кажется, должен быть перекинут с другой стороны. «Я бы в любом случае притащил машину сюда», — ответил Иван, на миг поймав ее взгляд, задержав его, снова непроизвольно окутав Флору вуалью из уверенного, открытого и непритворного тепла своих мыслей. «Там не на что смотреть», — он кивнул в сторону, где произошла схватка.
«Я не боюсь мертвых»,
— с непонятным самой себе вызовом в голосе произнесла Шадан. «Верю», — охотно согласился Иван. «Но все равно смотреть там не на что. К тому же ты могла испугаться, подумав, что я исчез. Расстояние приличное».
«И ты тащил машину сюда, только чтобы не испугать меня?»
«Да, я же сказал, не хотел оставлять тебя одну». «Да и мне спокойнее, легче на душе, когда чувствуешь, что ты рядом». Он произнес эти слова обыденным тоном, но для Флоры они прозвучали обжигающе. Она потупилась, потом встряхнула головой и, посмотрев в глаза Ивану, вдруг бодрым голосом произнесла.
«Ты всерьез рассчитываешь починить машину? Я могу помочь?»
«Не думаю, что тебе стоит пачкаться».
Иван заметил, что с Флорой происходит что-то странное. Она как будто потерялась среди непонятных им ощущений. Исходящая от нее жизненная сила пульсировала, словно бы в такт неровным ударом сердца. Он посмотрел на нее внимательно, другим взглядом, не как на представительницу иной планетной цивилизации, а как на женщину. И его сердце также дрогнуло. Таманцев был чужд любым играм. Его взрастила не та эмоциональная среда, которая позволила бы лгать даже в мыслях. Он прошел через сотни суровых испытаний, где любая ложь, любая наигранность в отношениях в минуты критической опасности могли обернуться гибелью. Взгляд Флоры затягивал, словно омут. Иван вдруг подумал, что за 30 с лишним лет, кроме периодов кадетской влюбленности, у него не нашлось времени на настоящую любовь. Но уместны ли сейчас подобные мысли? Он на иной планете, где все чуждо и неизвестно, как обернется жизнь буквально через несколько минут. Есть ли... Впрочем, фрайк побери, а кто и когда отнял у меня право быть мужчиной, смотреть на женщину не как на боевого товарища? Теперь смятение поселилось и в его душе. Но в отличие от Флоры, Таманцев знал верное средство борьбы против неопределенности чувств. Если не в состоянии разобраться в себе, сделай паузу, займись делом. Шадан, словно угадав его мысли, сказала: «Боюсь, ты зря тащил сюда машину, ее не починить. Посмотри, двигательный отсек весь в дырах». Иван оценил ее тактичную, ненавязчивую помощь. «Сейчас посмотрим», — ответил он, поднимая искореженную крышку моторного отсека. «Водородный двигатель имеет мощную механическую защиту. Если не смогу запустить основную установку, есть ведь и альтернативная тяга. Ты давно проверяла состояние аварийных аккумуляторов?» Флора пожала плечами. «Техническим обслуживанием у нас занимаются сервы». Иван довольно кивнул. «Тогда порядок. Они, ребята, дотошные, мелочей не упускают». «А что за альтернативная тяга?» – поинтересовалась Флора, заглядывая через его плечо в двигательный отсек. «Защитные кожухи исковерканы чудовищной силой ударами. На них, вокруг рваных дыр, запеклась кровь метаморфов». «Скверно», – произнес Иван, осмотрев повреждения. «Пробита система охлаждения, водородный двигатель запускать опасно». Он выпрямился, невольно ощутив прикосновение пряди ее волос к своей щеке. Флора вопросительно посмотрела на него. «Ты знакома с устройством механизмов?» – спросил Таманцев, осматривая колеса. По счастью, метаморфы, искалечив кузов, не пробили ни одной покрышки. «Только в оружии», – призналась Флора. «Тогда слушай, попробуй объяснить». Иван приподнял машину специальным встроенным приспособлением и, сняв колесо, указал на открывшееся под ним устройство. «Это элемент электропривода. Диск колеса является его частью. Когда подается энергия, под воздействием электромагнитного поля колесо начинает вращаться. Обычно питание идет от водородного двигателя, но в любой машине предусмотрен аварийный запас энергии для каждого привода колеса. Он расположен вот тут». Таманцев снял защитный кожух, продемонстрировав накопитель энергии. «Видишь зеленую искру индикатора?» Флора кивнула. «Он заряжен. Нам остается только правильно соединить разорванную проводку в двигательном отсеке и сможем двигаться».
«Откуда у тебя такие знания?» Искренне удивилась Флора. «Неужели в обитаемых мирах не пользуются услугами технических сервов?»
«Пользуются, конечно», — ответил Иван. «Но офицеры военно-космических сил проходят специальную подготовку. Нас учили не только воевать, но и полностью разбираться в различных видах техники, знать устройство машин, уметь устранять неполадки в полевых условиях».
«Наши воины не умеют ремонтировать даже собственное оружие».
«А кто занимается ремонтом?» –
Только сервы?»
«Нет, не только. Есть среди сатта избранных группа техников. Они всегда находились на особом привилегированном положении. Аран, из-за которого все началось, как раз относится к их числу».
«Уважаемые люди?»
«Уважаемые и порой незаменимые», — подтвердила Флора. «Но они никогда не делятся своими тайнами».
«Хорошо, что сказала». Иван выпрямился, переходя на другую сторону машины. «Буду иметь в виду. Думаю, им не понравится, если я стану раскрывать технические секреты, кому попало».
«Ты проницательный», — усмехнулась Флора. «Только среди обитателей города едва ли найдутся желающие поучиться у тебя».
«Почему?»
«Всех и так все устраивает. Никто не любит перемен».
«А ты? Почему пошла в оперативники?» Флора задумалась на секунду, а потом ответила.
«Устала от однообразия. Наверное, это единственная причина. Приходит время, когда начинаешь терять вкус к жизни, понимать, что просто существуешь без определенной цели. Непонятно, зачем и почему. Многие в таком возрасте кончают самоубийством».
Иван, осматривающий механизм привода последнего четвертого колеса, выпрямился. «Какой смысл сводить счеты с жизнью?» Он огляделся вокруг и добавил. «Посмотри, какие просторы!» «Да, они опасны, но чем бесцельно существовать или накладывать на себя руки, почему не заняться их освоением?»
«Не позволят сатты. Существуют определенные правила. Планета живет сама по себе, люди сами по себе. Между нами рубеж».
«Странные правила. Не знаешь, почему они возникли?»
«Нас слишком мало, чтобы осваивать лежащие вне рубежа просторы. Да и ни к чему. Места в городе хватает всем, даже с избытком. Те, кому не по нраву монотонность существования, идут в сад воинов или добровольно становятся оперативниками».
«А в чем различие между оперативником и воином?»
«Оперативник прежде всего защищает интересы своего сатта», — пояснила Флора. «У воинов нет таких градаций, они служат городу в целом».
«Как я понимаю, раньше между саттами возникали конфликты?»
«Да, но я родилась позже, о тех временах никто не любит вспоминать, так же, как о периоде высадки на планету».
«Ясно». Иван поставил на место последнее колесо, затем еще минут 10 колдовал над разорванной ударами метаморфов проводкой и, наконец, объявил. «Все, Флора, можем ехать, если ты готова». Город был виден издалека. Темная стена рубежа не мешала восприятию исполинского мегаполиса. Вырезанные в толще скал террасы царили над укреплениями, спускаясь к ним пологими площадками обширных, утопающих в настоящей земной зелени уровней. Путь от места схватки с метаморфами до передовых укреплений занял около 2 часов. Это время Иван и Флора, несмотря на сложность пути, провели в беседе. Они, не сговариваясь, использовали каждый шанс, каждую минуту, чтобы лучше узнать друг друга. Словно понимали, что вот сейчас, через несколько километров, завершится очень важный отрезок жизни, и город примет их в свои чертоги, оказывая влияние, стесняя чувства и мысли. Конечно, все обстояло не так плохо, по мнению Флоры, но не Ивана. «Где мне придется остановиться?» – спросил он, когда стены рубежа начали закрывать панораму врезанного в отвесные скалы мегаполиса. «Существует какая-то процедура проверки?»
«Я избавлю тебя от проверок», – ответила Флора. «Ты не из диких, так что не волнуйся. Руководство саттов поймет, ведь наши старейшины сами когда-то прилетели из космоса и пережили изменения. А остановиться ты можешь у меня. Хотя, не сомневаюсь, тебе сразу выделят все необходимое. И дом, и сервов, и машину». Она произнесла эти слова с грустью.
«Пожалуй, я приму твое приглашение», —
Неожиданно для нее согласился Иван. «Мне бы не хотелось оставаться одному, пока я не освоюсь с местными обычаями и правилами». Сердце Флоры сжалось.
«Мой дом...» Она чувствовала, что ей не хватает дыхания. «Он очень большой. Тебе понравится в нем?»
«Спасибо, Флора», – сдержанно ответил Иван, наблюдая, как приближаются, растут в размерах массивные двустворчатые ворота, резко отличающиеся от гладкой полированной фактуры камня стен. «И все же, чего мне следует ожидать?» – спросил он, заметив, что подле ворот, укрепленные на стенах, на приближающуюся машину смотрят древние видеосенсоры.
«Я поручусь за тебя, не волнуйся», — ответила Шадан, хотя чувствовалось, что ее волнение даже сильнее, чем у Таманцева.
До ворот оставалось 20 метров, когда они с гулкой надрывной вибрации механизмов начали открываться.
«Ого, похоже, нас встречает весь гарнизон», — произнесла Флора.
Действительно, на обширной площадке между двумя каменными стенами собралось множество народа. Кто-то был вооружен, кто-то, напротив, полуодет. Видимо, весть о приближении искалеченной, но способной передвигаться машины облетела сад воинов за считанные минуты. Иван внимательно наблюдал за реакцией встречающих. Для него первые впечатления имели исключительную важность. По ним можно будет судить о сообществе воинов, защищающих город от вторжения со стороны диких территорий. Нравы в гарнизоне, похоже, царили непринужденные. Едва машина миновала ворота, как ее тут же окружила толпа людей. Кто-то приветствовал Флору, иные больше внимания уделяли машине и ее впечатляющим повреждениям. Третьи, рассмотрев Ивана, невольно отступали на несколько шагов, запоздало вспоминая об оружии. Таманцев, улучив момент, склонился к Флоре и спросил. «Может, пора выходить? На меня уже косятся?»
«Да, останови машину и не суди их строго. За последние полвека никто не покидал пределов города. Да и меня они уже не думали увидеть живой».
«Тебя здесь знают?»
«В городе все всех знают. Я состояла в сатте воинов, но недолго».
Иван остановил покалеченный шорох, когда волна удивления, недоумения, радости и настороженности достигла своего пика. Флора первой открыла помятую дверцу, вышла, отыскала взглядом окруженного группой бойцов главу сатта, внимательно следящего за ее действиями, и направилась к нему. Воины расступались перед Шадан, отпуская приветственные и восхищенные реплики. Повреждения машины немо свидетельствовали о чудовищной схватке с дикими метаморфами, и возвращение Флоры многим показалось настоящим чудом.
«Привет, Лаймил!»
Флора остановилась в двух шагах от главы сатта воинов. «Здравствуй, Шадан!» Он вел себя сдержанно и настороженно. «Рад твоему возвращению!» От Флоры не укрылся тот факт, что бойцы личной охраны Лаймила держат на прицеле ее машину. «Кого ты привезла?»
«Этот человек спас мне жизнь. Он новорожденная тень».
«Странные слова я слышу. Откуда в диких землях взяться человеку?»
«Лаймил, прошу, не нужно. Я все проверила».
«Что ты проверила?»
«Его слова. Ты знаешь способности теней. Он говорил мне только правду».
«Так откуда он?»
«Из космоса».
«С Земли?»
Брови Лаймила удивленно приподнялись. «Можно считать и так, хотя это не совсем верно». Флора нахмурилась, подбирая наиболее емкие формулировки. «За века люди расселились по многим звездным системам. Он воин, воевал в космосе. Его корабль потерпел аварию в районе нашего мира. Иван, так зовут пилота, совершил вынужденную посадку».
«И?»
«Он видел город при снижении и шел к нему. По дороге у него закончился ресурс индивидуальных средств защиты. Пришлось дышать воздухом нашей планеты. Он побывал у источников жизни, а изменение настигло его на поляне отчаяния у остова колониального транспорта. Он пережил изменения, став тенью, а когда пришел в себя, то продолжал двигаться к городу, следуя по пути обреченных.
«Как вы встретились? Как он себя вел?»
Лаймил знал, что Флора не лжет, он также являлся тенью и понимал, о каких способностях идет речь. К тому же, стоявший по правую руку от него Эмглан не подавал признаков беспокойства. Шадан не пыталась ничего скрыть.
«Ты знаешь, я преследовала неизвестных, покушавшихся на Арана, чтобы отмести всякие подозрения от Сатта теней. Километрах в 120 от города попала в засаду. Стая диких метаморфов, собравшихся вместе для продолжения рода, оказалась потревожена теми, кто побывал в городе. Иван лучше пояснит тебе природу неизвестных. Я же скажу, что случилось со мной. Метаморфы окружили машину, пригвоздили ее к дороге. Я выбралась через выбитое стекло, но не смогла остановить их натиск. Я уже прощалась с жизнью, когда появился Иван. Он убил 12 метаморфов и спас меня».
12 метаморфов? Лаймил даже не пытался скрыть своего изумления. «Флора, ты...»
«Я видела их трупы. Ровно 12. Мне не удалось уничтожить ни одной твари. Ты знаешь, что мое оружие было заряжено патронами с парализующим составом».
«Флора, я верю тебе, но слишком фантастично все звучит. Когда случаются нападения на рубеж, один дикий метаморф может забрать жизни десятка воинов, если прорвется за первую стену. Ты же говоришь о 12 тварях, погибших от руки новорожденной тени».
«Он воин в душе и в разуме».
Глава Сатта повернулся к Эмглану. «Что скажешь?»
«У меня нет причин ставить под сомнение слова Флоры. Можешь удивляться сколько угодно, командир, но Шадан говорит правду. И этот воин действительно из другого мира. Он не закрывает свой разум, и я вижу образы, которые не смог бы придумать ни один человек».
Лаймил вновь повернулся к Шадан. «Поздравляю тебя, Флора, с чудесным спасением. Не знаю, добрые или дурные вести ты принесла, но твой спутник заслуживает уважения. Сад воинов отдаст свой голос за новорожденную тень, если дело дойдет до совета. А пока обычная процедура. Затем я почту за честь принять вас у себя».
«Спасибо, Лаймил, но извини, мы устали. Перенесем официальный визит на завтра».
«Хорошо», — он повысил голос. «Воины, расступитесь!»
Мгновенно образовался живой коридор. Ворота уже закрыли, и теперь Лаймил шел по гулкому, отдающему эхом пространству между двумя каменными стенами, направляясь к покалеченной машине. За ним следовала Флора, замыкали процессию воины личной охраны Лаймила во главе с Эмгланом. Иван сообразил, что переговоры окончены, и ему пора действовать самому. Покинув машину, он спокойно ждал, когда рослый воин, с которым только что беседовала Флора, подойдет к нему.
«Приветствую тебя, странник!»
Лаймил сделал знак рукой, показывая, что не нужно отвечать немедленно.
«Меня зовут Лаймил. Я возглавляю сад воинов, защищающих рубеж и город. Флора рассказала мне о своем чудесном спасении. Многие из нас сходились в схватках с дикими метаморфами, но совершенная тобой стоит выше моего личного опыта и понимания».
«Было сложно, но выполнимо». Таманцев не знал, нужно ли протягивать руку для приветствия, потому просто представился.
«Меня зовут Иван. Если у вас принято добавлять фамилию, Иван Таманцев. Что касается метаморфов, мне помогли знания и опыт, полученные в иных мирах».
Со стороны процедура выглядела несколько натянуто, может быть, даже немного высокопарно, но оба воина понимали.
Нужно соблюсти хотя бы минимальные формальности. Тем более, что появление нового человека в городе – событие неординарное.
Твои знания и опыт пригодились бы нам.
Я поделюсь ими, ответил Иван. Лаймил кивнул. Судя по всему, он остался доволен первым впечатлением от знакомства.
Я передал Флоре свое приглашение. Сейчас тебе предстоит пройти стандартную процедуру – имплантацию личного датчика. После этого ты автоматически становишься полноправным жителем нашего города, если Совет Саттов не протестует мое решение.
Необходимость имплантации личного датчика не очень понравилась Ивану. Пока они шли по длинным тоннелям, проложенным в толще стен рубежа, он, улучив момент, спросил у Флоры.
«Зачем нужен тотальный контроль за жителями города? И кто получает информацию обо всех перемещениях граждан?»
«Информация общедоступна», – успокоила его Флора. «Имплантация датчика не признак тотального контроля, а скорее страховка от различных соблазнов. Не забывай, тени обладают способностью к невидимости. Метаморфы вообще принимают ту форму, что им заблагорассудится, а личные датчики служат ограничителем для некоторых любителей злых шуток».
«Хорошо, если так». Иван решил, что протестовать против общепринятой процедуры неразумно, но все же не удержался, высказав свое сомнение относительно истинных целей имплантации.
Хотя, сравнивая короткую процедуру признания нового члена общества с иммиграционными законами большинства колонизированных планет, он не мог не признать демократичность местных законов, или, если выражаться точнее, традиций. Процедура имплантации оказалась недолгой и безболезненной. Ивану под кожу запястья правой руки при помощи специального медицинского пистолета ввели крошечный шарик, чем все и завершилось.
«У внутренних врат нас ждет исправная машина», — сообщила Флора. Лаймил позаботился.
Она улыбнулась и добавила.
«Добро пожаловать в город, Иван».